Познакомила Евгения Мельникова. И теперь коротко о новостях погоды. В столице сегодня ночью и утром плюс 10, плюс 13 градусов. Днем возможны кратковременные дожди при температуре плюс 20, плюс 23. В Санкт-Петербурге ночью и утром плюс 12, 14. Днем дождь. Температура возрастет до плюс 17, плюс 19 градусов. 8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем пойдет речь в ближайший час. Американское присутствие в Ираке – официальная и неофициальная позиция США. Майкл Мур взялся за безнадежно больную систему здравоохранения Америки. И день выпускников, что ожидает бывших школьников в современной России и чего стоит ожидать от них в ответ. В Стамбуле сегодня открывается саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
В Стамбуле около 40 градусов в тени, однако сильная жара не нарушила церемонию встречи. На центральных стамбульских улицах символические растяжки цвета морской волны с лозунгом «К новым горизонтам». На 15-й юбилейный саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества прибывают главы 12 стран, в том числе России, Украины, Молдавии, Румынии и Азербайджана. Черноморский регион с территорией, превышающей суммарную площадь Евросоюза, не без основания называют центром европейской и мировой политики. Известный политолог Фатих Аслан. Черноморский альянс был создан после падения Советского Союза, когда бывший президентом Турции Тургут Озал предложил превратить регион Черного моря в зону стабильности и процветания. На первом саммите в Стамбуле участники подписали декларацию о черноморском экономическом сотрудничестве и разработали устав, провозглашающий принципы сотрудничества на основе дружбы и добрососедства. Взаимодействие в области энергетики, торговли, транспорта, борьба с организованной преступностью – таковы вопросы повестки дня Стамбульского саммита. Во дворце Чираган на берегу Босфора пройдут двусторонние встречи. Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обсудят вопросы энергетического сотрудничества и маршруты транспортировки российского газа. Накануне саммита министр энергетики и природных ресурсов Турции Хилми Гюлер сказал: «Россия – одна из самых заинтересованных сторон в реализации проектов в энергетической инфраструктуре вокруг Черного моря. Многие из них были одобрены во время ее председательства в организации в 2006 году. Российские власти не раз уверяли, что гарантируют получение энергоресурсов всем странам региона и будут содействовать развитию совместных проектов». Один из самых амбициозных проектов – постройка автомагистрали вокруг Черного моря. Кольцевая дорога протяженностью более 7 тысяч километров пройдет по территории 11 стран и свяжет все государства Черноморского региона. Вопрос строительства автодороги окончательно будет утвержден в ноябре. Однако ряд независимых экспертов сомневаются, что проект будет реализован. Накануне саммита генеральный секретарь организации Леонидас Кризантопулос заявил о растущем разочаровании среди стран-членов. Выдвигаются ни к чему не обязывающие декларации и соглашения, многие из которых не выполняются совсем, сказал он в интервью центральной газете Turkish Daily News. Экономический обозреватель газеты Дамарис Кремида. Принятию решений мешают замороженные конфликты в Черноморском регионе. Спор азербайджанцев и армян вокруг Нагорного Карабаха, нерешенные территориальные проблемы между Турцией и Грецией в Эгейском море. Кроме того, крупнейшие страны Альянса, Россия и Турция, соперничают за политическое влияние в регионе. Упорное экономическое сотрудничество поможет избежать эскалации существующих конфликтов. По окончанию саммита итоговую декларацию подпишут главы государств и правительств. Отсутствие на саммите премьер-министра Армении Сержа Саркисяна турецкие СМИ связывают с напряженными отношениями между странами из-за нежелания турецких властей признать факт геноцида армян на территории Османской империи. Елена Солнцева для Радио Свобода.
8:11 в Москве. Я напоминаю, что сегодня мы со слушателями обсуждаем тему современных российских выпускников. Чем сегодняшние выпускники отличаются от выпускников вашего поколения? Есть несколько сообщений. Мы были уверены в себе, свободные граждане великой страны. Нынешние же будут только господами или рабами. Вот такое сообщение от слушателя, который не представился. Сравнивать советскую молодежь с постсоветской все равно, что сравнивать день с ночью. Вот так считает наш слушатель по имени Николай. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Ну, а мы подошли тем временем к очередному выпуску обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Надежда Перцева. Надя, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Что же нас ждет в этом выпуске?
Ну, начнем с внешнеполитической темы. Независимая газета пишет о том, что подготовлен указ президента России о приостановлении участия России в договоре об обычных вооруженных силах в Европе на языке ультиматумов, так озаглавлена эта публикация. Об этом военному обозревателю газеты стало известно из авторитетных источников в Главном управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации, извините. Указ, как сообщил собеседник газеты, может быть обнародован на этой неделе накануне встречи Владимира Путина с Джорджем Бушем или через неделю после окончания этой встречи. Над решением этого вопроса сейчас размышляют в Кремле. Когда политически выгоднее это сделать? Лететь в США с открытыми картами и уже готовым решением или подождать результатов переговоров между руководителями двух стран? В сути этих результатов никто в кремлевских верхах, по-видимому, не сомневается, подчеркивает газета. Стороны останутся при своем мнении по поводу стратегической ПРО в Европе и по поводу ратификации адаптированного ДАВСЕ, пишет независимая газета. В ближайшие месяцы страна может оказаться без качественной парфюмерии и косметики, предупреждают новые известия. С 1 июля антиалкогольные кампании в России выходят на новый виток. Вне закона могут оказаться многие моющие средства и бытовая химия, которая, по мнению властей, излишне часто употребляется нашими согражданами не по назначению. Та же участь ожидает духи и косметику самых известных зарубежных и отечественных марок. Дело в том, что через неделю вступает в силу запрет на продукцию, не соответствующую российским требованиям по содержанию денатуратов. Одновременно уже прославившаяся на алкогольном рынке система ЕГАИС начнет действовать и в парфюмерии. Опрошенные новыми известиями специалисты предупреждают, если ситуацию не изменить, хорошие духи и косметика либо будет значительно дороже, либо просто исчезнет с прилавков. И на той же первой полосе покаяние не получилось. В пятницу Федеральное казначейство России подвело промежуточные итоги налоговой амнистии, начавшейся 1 марта этого года. Как оказалось, физические лица за этот период легализовали 1,5 миллиарда рублей. Государство же получило от этого 196 миллионов рублей в виде налогов, из которых больше половины приходится на Москву. Депутаты, голосовавшие когда-то за акт финансового покаяния, считают, что его результаты уже можно назвать провальными, пишут новые известия.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомила Надежда Перцева. 8:45 в Москве. И теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Ливана 6 международных миротворцев стали жертвами взрыва заминированной машины. В интернете появилась новая видеозапись, на которой запечатлен корреспондент BBC Алан Джонстон, захваченный в заложники в секторе Газа. В Финском заливе обнаружено тело пилота, погибшего в субботу при крушении вертолета. В Россию сегодня прибывает генеральный секретарь НАТО Яабде Хопсхефер. Новосибирский областной суд продолжит слушание дел активистов НБП Вячеслава Русакова и Николая Балуева. Сегодня в эфире радио «Свобода» передача «Час прессы». Молодежь на телевизионном экране. Гость телевизионный кинодокументалист Сергей Мирошниченко, автор и режиссер фильма «Рожденные в СССР». Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте радио «Свобода». 8:16 в Москве. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Теперь говорим о легкой атлетике.
На Олимпийском стадионе в Мюнхене в минувшие выходные прошел 28-й розыгрыш Кубка Европы по легкой атлетике. В женской части программы тройка призеров выглядит так. Первое место России – 127 очков, второе – Франция – 107, третье – Германия – 94,5. Россиянки в 11-й раз выиграли почетный трофей «Серебряную девушку», победив в 7 видах программы из 20. Юлия Печенкина выиграла бег на 400 метров с барьерами, Евгения Полякова на 100 метров, Гульнара Галкина-Сабитова на 3000 метров. метров. Татьяна Лысенко была лучшей в метании молота, Анна Омарова в толкании ядра, а Елена Слесаренко в прыжках в высоту. Кроме того, россиянки выиграли эстафету 4 по 100 метров. У мужчин одинаковое количество очков по 116 набрали сборные Франции и Германии. Кубок достался французам, которые опередили немцев по дополнительным показателям. Третий результат показала команда Польши 110 очков. Россияне набрали 93 и заняли лишь 5 место. Мужская сборная России по волейболу досрочно вышла в финальную часть мировой лиги. Оба матча межконтинентального раунда, которые россияне провели на прошлой неделе в Казани, они выиграли с одинаковым счетом 3-0 у волейболистов Кубы. В 10 матчах сборная России одержала 9 побед и набрала 19 очков, обеспечив себе за 2 тура до окончания предварительного турнира первое место в группе «С». На крупном шахматном турнире в Дортмунде вчера были сыграны партии второго тура. Россиянин Владимир Крамник одержал победу над Борисом Гельфандом из Израиля. Другой российский гроссмейстер Евгений Алексеев выиграл у Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана. В ничью завершили встречи Вишананда из Индии с венгром Петером Лека и Аркадия Найдича, который представляет Германию, с норвежцем Магнусом Карлсоном. По 1,5 очка в 2 турах набрали Крамник и Алексеев. У Мамедьярова, Ананда, Лека и Карлсона по 1, у Найдича и Гельфанда по 0,5 очка. 4 матчами завершился в воскресенье 14-й тур российской футбольной премьер-лиги. «Зенит» одержал домашнюю победу над «Спартаком» из Нальчика 4-3. «Томь» на своем поле обыграл «Локомотив» 4-2. «Крылья Советов» в Самаре одолели ЦСКА 1-0. В ничью сыграли в Перми местный «Амкар» и футбольный клуб «Москва» 1-1. На первое место в чемпионате вышел «Зенит» 24 очка, на очко меньше в активе московского «Спартака», который в пятницу взял верх над «Сатурном» 2-0. По 22 очка набрали «Динамо», державшее в субботу крупную победу над «Ростовом» 3-0, и «Крылья Советов». В активе ЦСКА осталось 21 очко, столько же имеет и футбольный клуб «Москва», но у него есть еще игра в запасе.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова. Ну а теперь время послушать немного экономической информации.
Российско-британская нефтяная компания ТНК BP согласилась продать концерну «Газпром» свою долю, примерно 63%, в компании «Руссия Петролиум», владеющей лицензией на разработку Ковыкинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области, одного из крупнейших в мире. Объем сделки, в которую также войдут принадлежащие ТНК BP 50% акций Восточно-Сибирской газовой компании, составит по предварительным оценкам от 700 до 900 миллионов долларов. Одновременно ТНК BP получает долгосрочный опцион на выкуп блокирующего пакета акций в этом проекте, воспользоваться которым она сможет только в случае создания с «Газпромом» стратегического альянса для осуществления совместных инвестиций в крупные энергетические проекты или обмена активами. Об этом говорится в подписанном компаниями меморандуме. Ранее Министерство природных ресурсов России заявило о выявленных при разработке Ковыкинского месторождения нарушениях, пообещав рассмотреть вопрос о применении санкций компании «Руссия Петролиум» вплоть до отзыва лицензии на разработку месторождения. Компания Bosch Siemens, совместное предприятие двух немецких электротехнических компаний и один из крупнейших в Европе производителей бытовой техники, открыла в Санкт-Петербурге завод по выпуску холодильников. Кроме того, Bosch Siemens начала здесь же строительство еще одного завода по выпуску стиральных машин. Британо-голландская металлургическая компания «Корус», принадлежащая индийской «Тата Стил», в начале 2009 года планирует открыть в Ленинградской области завод по производству стального листа. Об этом сообщил руководитель британской компании «Стетка», партнера «Корус» в этом проекте. «Стетка», в свою очередь, начнет в этом году строительство в Ленинградской области собственного завода по выпуску деталей для кузовов автомобилей стоимостью более 100 миллионов евро, который также планируется открыть в начале 2009 года. Эти комплектующие будут поставляться на завод американской компании Ford Motor в городе Всеволожск, а для их производства «Стетка» намерена использовать стальной лист будущего российского завода «Корус». Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, получила разрешение Европейского агентства по безопасности авиасообщений на установку в лайнерах бортовых систем, позволяющих пассажирам пользоваться во время полетов в Европе мобильными телефонами и коммуникаторами. Сигнал будет поступать на специальный спутник, который перенаправит его наземному оператору. В случае необходимости экипаж сможет блокировать голосовой трафик, сохранив возможность использования СМС. Нынешний запрет на услуги сотовой связи во время полетов связан прежде всего с неизбежной перегрузкой наземных станций. Когда над ними пролетает лайнер, мобильные телефоны всех пассажиров на борту практически одновременно подключаются к местным сетям.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 25 июня, составляет 25 рублей 93 копейки за доллар США и 34 рубля 79 копеек за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 35 центов. Американское присутствие в Ираке – официальная и неофициальная позиция США. Такова одна из тем нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
Американская армия начала решающее сражение с Аль-Каидой в Ираке. Безнадежно больна – такой диагноз американской системе медицинского страхования ставит в своем новом документальном фильме Майкл Мур. Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели в заявлениях американских командующих в Ираке зазвучали оптимистичные нотки. Не только несвойственные им в последние месяцы, но и политически некорректные на фоне почти единодушной критики иракской стратегии Белого дома. Суть высказываний военных. Решение увеличить почти на 30 тысяч солдат американский военный контингент с тем, чтобы провести методичную зачистку основных населенных пунктов от террористических групп, похоже, начинает приносить плоды. За неделю активных операций в нескольких городах к северу и югу от Багдада было уничтожено несколько десятков инсургентов. Было найдено 128 складов оружия и боеприпасов. В прошлом выбитые из городов террористические группы возвращались после ухода американского контингента. На этот раз безопасность городов должны обеспечивать небольшие американо-иракские гарнизоны. Активные военные операции будут, по словам представителей Пентагона, продолжаться до конца лета, в надежде раз и навсегда сломить хребет Аль-Каиде и другим террористическим группам. В пятницу один из командующих войсками коалиции в Ираке, генерал Реймонд Адиерно, заявил, что в последние недели у него появилось несколько поводов для оптимизма. Во-первых, число атак в Рамаде, столице провинции с суннитским населением, в прошлом одном из самых опасных городов страны, упало до самого низкого за 2 года уровня. Во-вторых, масштабные террористические акты стали более редким событием, благодаря действиям иракских служб безопасности. В-третьих, местные клановые группировки и даже просаддамовские группы все чаще вступают в контакт с силами коалиции, выражая готовность выступить против Аль-Каиды. Генерал даже предположил, что если дело пойдет столь успешно и дальше, то не исключено, к весне можно будет начать вывод американских солдат из Ирака. Как относятся к таким прогнозам и оценкам американские наблюдатели? Мой коллега Алан Давыдов взял интервью у известного военного эксперта, сотрудника Брукинского института Майкла О'Хенлона.
Несомненно, прежние надежды на то, что можно добиться успеха ограниченным военным присутствием в Ираке, доказали свою несостоятельность. Обнародовав 10 января новую иракскую стратегию, в основе которой лежит идея действия большими силами, взятия под контроль основных городов, президент Буш признал, что прежняя стратегия была провальной, и теперь, насколько мне известно, вопрос о скором сокращении наших войск в Ираке не стоит. В прошлую пятницу заместитель главнокомандующего американскими войсками в Ираке генерал Рэй О'Дьерно заявил, что если все будет идти как сейчас, то существует возможность вывода части американских сил из Ирака к будущей весне. Насколько это правдоподобно? Думаю, такие комментарии надо воспринимать осторожно. Обычно американские генералы не берутся выступать с суждениями такого рода, хотя отвечают на вопросы журналистов откровенно. Видимо, генерал О'Дьерно не имел в виду точный прогноз сроков и условий сокращения численности войск в Ираке, а только предположил, что такая возможность существует. Сама логика нынешней стратегии подразумевает, что мы будем держать в Ираке свои значительные силы еще довольно долго. Бои идут тяжелые, иракские силы безопасности еще не вполне боеспособны, и трудно рассчитывать на то, что они смогут обеспечить безопасность, особенно в районах совместного проживания шиитов и суннитов. Планы администрации Буша могут кому-то нравиться или нет, но логика этих планов исключает надежду на то, что сокращение войск будет существенным и быстрым. Как бы вы охарактеризовали нынешнее настроение в США по поводу иракской кампании? Очевидно, что люди раздражены и разочарованы. Мне кажется, что для общественной поддержки этой кампании к 1 октября, когда понадобится в очередной раз утверждать закон о военных расходах, потребуется убедительное свидетельство позитивных перемен в Ираке. В докладе, представленном Пентагоном Конгрессу на позапрошлой неделе, говорится о недостатке политического прогресса в самом Ираке и о сохранении там высокого уровня насилия. Для продолжения активного американского военного присутствия в Ираке важно будет достичь там существенных успехов еще до окончания летнего сезона.
research to be worth continuing beyond the late summer.
Сказал старший научный сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне Майкл О'Хенлан.
С ним беседовал Алан Давыдов. Обязанность оценить результаты новой иракской стратегии лежит на генерале Дэвиде Петреусе, главнокомандующем американскими силами в Ираке. К 15 сентября он должен представить доклад, который наверняка будет важным аргументом в руках сторонников и противников продолжения иракской кампании, естественно, в зависимости от выводов, которые сделает генерал. Любые данные о том, что уровень насилия в Ираке не снизился, станут поводом для оппонентов президента Буша в Конгрессе требовать прекращения финансирования операций в Ираке. Однако коллега Петреуса, уходящий в отставку председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Питер Пейс, предложил другой критерий оценки результатов новой иракской стратегии. «Мы не должны следовать цифрам, сколько было нападений вчера, а сколько сегодня, потому что у врага есть возможность манипулировать цифрами. Успех должны оценить сами иракцы, чувствуют ли они себя безопаснее сегодня, чем вчера, и верят ли в то, что завтра они будут чувствовать себя еще спокойней». Согласно апрельскому опросу общественного мнения, 50% иракцев верят в то, что правительство сможет обеспечить в будущем их безопасность. Это на 2% больше, чем тремя месяцами раньше. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 июня, понедельник, у микрофона Никита Татарский. И вот о чем мы сегодня говорим с нашими слушателями. Чем сегодняшние выпускники отличаются от выпускников вашего поколения? Дело в том, что 25 июня – это традиционный день российских выпускников. И вот несколько сообщений, которые пришли нам на пейджер. У современной молодежи перспективы плачевны, разочарования в большей степени будут и круче падения. Такой вот ответ от нашего слушателя, который, к сожалению, не представился. Нынешняя молодежь представляется мне той гремучей смесью будущих потрясений и революций, вот так отвечает наш слушатель Геннадий. Нынешняя отличается более высоким уровнем интеллектуальности, но зато более низким уровнем моральных качеств, вот так отвечают слушатели, которые представились как супруги Березовские из Санкт-Петербурга. Высшее образование не всегда тандем чести и благородства. В наше время значение имеет не кем ты станешь, а каким. Рождение человека – это подарок от Бога. Каким будете – ваш подарок Богу, считает Маргарита Филипповна из Санкт-Петербурга. Ну а тем временем я приветствую в студии рядом с собой ведущего программы, информационной программы «Свобода в 9» Арслана Саидова. Арслан, доброе утро.
Доброе утро.
Что ждет наших слушателей и меня?
Ну, в 9 часов мы поговорим о летнем отпуске, вернее, о тех проблемах, которые могут возникнуть у российских туристов, которые собираются вот в эти дни отправятся на отдых в Европу. Дело в том, что с сегодняшнего дня могут быть введены ограничения на полеты самолетов некоторых российских авиакомпаний. Речь, в частности, идет о таких крупных авиакомпаниях, как «Красэйр» или авиакомпании «Кавказских минеральных вод». Дело в том, что некоторые самолеты этих авиакомпаний не соответствуют европейским стандартам безопасности. Правда, представители авиакомпаний уверяют, что устранят эти незначительные недостатки в течение ближайшего времени, однако туроператоры опасаются, что на это уйдет несколько месяцев, и летний отдых может быть сорван. Об этом пойдет речь в программе «Свобода в 9».
Спасибо, Арслан. Оставайтесь на волнах радио «Свобода» и в следующем часе. А сейчас коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В иракском городе Хила в результате теракта погибли 8 человек, 25 получили ранения. По сообщению полиции, смертник взорвал заминированный автомобиль возле офиса губернатора. Другие детали пока неизвестны. Россия перечислила Пхеньяну 25 миллионов долларов с разблокированных северокорейских счетов в банке Макао. КНДР отказывалась выполнять достигнутое в феврале международное соглашение о приостановке ядерного реактора, пока не получит деньги, замороженные Вашингтоном в течение почти 2 лет. В Россию сегодня прибывает генеральный секретарь НАТО Яабде Хопсхефер. Он посетит Петербург и Москву, где состоятся сессии Совета Россия-НАТО. Главная тема – разногласия по поводу размещения элементов американской ПРО в Европе. В Стамбуле сегодня открывается саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. В повестке дня вопросы взаимодействия в области энергетики, торговли и транспорта, а также проблемы борьбы с организованной преступностью. На юге Ливана 6 международных миротворцев, 3 испанцев и 3 колумбийцев, стали жертвами взрыва заминированной машины, совершенного предположительно смертником. В интернете появилась новая видеозапись, на которой запечатлен корреспондент BBC Алан Джонстон, захваченный в заложники в секторе Газа 12 марта. На пленке на журналисте надет пояс со взрывчаткой. С сегодняшнего дня нескольким российским авиакомпаниям запрещено осуществлять полеты в страны Евросоюза. Это был краткий обзор новостей.
И коротко вновь о погоде на сегодня. В столице ночью и утром +10, +13 градусов. Днем возможны кратковременные дожди при температуре +20, +23. В Санкт-Петербурге ночью и утром 12-14. Днем ожидается дождь. Температура вырастет до +17, +19 градусов. 8:32 в Москве, и снова возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. 25 июня – традиционный день российского выпускника. Каков он, современный российский выпускник, рассуждает корреспондент радио «Свобода» Ольга Вахоничева.
Какое образование позволит в будущем найти достойную, хорошо оплачиваемую работу? Вопрос, который сегодня стоит на повестке дня выпускников школ. Последний опрос, проведенный социологами Левада-центра, показал, что респонденты в возрасте до 18 лет предпочитают экономическое или юридическое образование. Так ответили 24% опрошенных. На вопрос, кем бы вы хотели видеть своих будущих детей или внуков, нынешние абитуриенты отвечали так. Рассказывает социолог Левада-центра Ирина Полилова.
Еще 20% желают для своих детей и внуков профессию программиста, специалиста в области высоких технологий. По 17% хотели бы видеть своих детей и внуков врачами и столько же предпринимателями, бизнесменами. 13% желают для своих потомков профессию директора банка, а 14% видят в них квалифицированных рабочих. 12% желают видеть своих детей и внуков инженерами. 9% военными.
Остальные профессии еще менее востребованы. К примеру, только 7% опрошенных хотели бы видеть своих детей учеными, преподавателями вузов, спортсменами, владельцами магазинов. Не в почете сегодня и творческие профессии. Артисты, музыканты, художники, писатели и журналисты. Продолжает Ирина Полилова.
Еще меньше 6% политикам или министрам. А социологам, политологам, маркетологам или рекламщикам вовсе 5%. Школьным учителям всего 4%. 2% фермерам и 1% священникам.
Результаты исследований этого года не сильно отличаются от аналогичного опроса 2006-го, когда приоритеты были примерно те же. По данным, предоставленным Левада-центром, если сравнивать с опросами десятилетней давности, то сегодня финансово значимые профессии куда более популярны, чем раньше, говорит Ирина Полилова.
Те профессии, которые вроде бы, с одной стороны, социально ответственные и вроде бы социально одобряемые, скажем, такие как врач или учитель, с врачом специальная особенная ситуация, потому что профессия врача все-таки занимает третью позицию в приоритетах, тогда как профессия учителя находится на самых нижних позициях.
Говорила социолог Левада-центра Ирина Полилова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Чем сегодняшние выпускники отличаются от выпускников вашего поколения? С таким вопросом сегодня мы обращаемся к нашим слушателям. К вашим сообщениям мы еще вернемся, а пока послушайте, как отвечали на этот вопрос жители Улан-Удэ.
Мне кажется, они как бы уже знают, куда им идти надо. У меня есть выпускница, моя младшая сестра, и она уже знает, какая у нее профессия будет. Сейчас выпускники выбирают профессии, по которым можно будет зарабатывать хорошие деньги. И лично я совершенно об этом не думала. Сложнее, наверное, с поступлениями будет, потому что отбор как бы идет не сколько на знания, а все больше, мне кажется, с коррупцией связано. В мои годы было все намного проще.
В наше время мы не пили так, как сейчас пьют. И сейчас пьют буквально на каждом углу, на каждом шагу елки
зеленые. Пиво надо запретить, наверное. В каждое поколение берет что-то и хорошее, и плохое.
Развитие у них гораздо больше, чем у нас. У меня внуки тоже иной раз понимают больше, чем я понимаю.
Но я думаю, что они теперь более раскованные, они к жизни более приспособленные. А мы были застенчивые, стеснительные чрезмерно. Это, наоборот, в жизни мешало. Вперед смотрят. Мы думали поступать, высшее образование получить. О деньгах мы не думали. Как-то это само собой думали, что государство дает какие-то гарантии, мы, значит, не останемся за бортом жизни. А теперешние выпускники, они более практичные. Вот они думают учиться, но некоторые уже думают учиться заочно, потому что будут работать.
Мне кажется, они намного умнее нас, намного. У них какая-то сейчас цель стоит, чтобы надо как-то выживать.
У нас была несколько иная жизнь, более спокойная, и поэтому им-то приходится приспосабливаться. Жизнь заставляет.
Выпускница я 35-й школы. Вот то, что мы сдаем экзамены, сейчас ЕГЭ, у нас единый государственный экзамен идет. Мне кажется, то, что сейчас результаты намного лучше, чем были в прошлых годах. И вот, как бы, ну, сейчас молодежь умнеет.
Выпускники нынешние остались теми же неплохими ребятами, а более раскованные. Конечно, вот эта повсеместная реклама пива, конечно, сделала свое дело. В наши годы, мне вот 40 лет, это было достаточно сложно, и, в принципе, мы этим не занимались. А сейчас это считается нормой.
Кажется, мы были более нравственно, более устойчивы, чем вот сейчас.
Спокойно молодежь может купить в магазинах спиртное. Очень часто встречаются такие моменты. 15-16 лет, и тем более пьют всякую гадость, курят тоже.
Они смотрят на финансовую сторону. Я преподаватель торгово-экономического техникума, то я сразу вижу, по сравнению с нами, меньше допускает ошибок.
Ну, более раскрепощенные, в основном такие же. Так же и веселятся, и гуляют так же. Просто более свободные, что ли, стали.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, чем сегодняшние выпускники отличаются от выпускников вашего поколения.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:38 в Москве. Теперь нас ждет целый блок панорамы культурных событий.
В Новой Зеландии на проходящем здесь заседании ЮНЕСКО обсуждается список мировых объектов, достойных войти в перечень всемирного культурного наследия ООН. Список составляется с 1972 года и регулярно обновляется. Сегодня в нем 830 объектов, как рукотворных, так и природных. И теперь это право оспаривают еще 45 объектов, находящихся на территории 39 государств. Среди них инкский город-крепость Мачу-Пикчу в Перу, греческий остров Корфу, город Бордо во Франции, вулканический остров Джеду-До в Южной Корее, Сиднейский оперный театр и место древнего города Гамзиград-Рамулиана в Сербии. Ожидается, что руководители ЮНЕСКО выработают единое мнение по вопросу о проводимых израильтянами раскопках рядом с мечетью Аль-Акса в Иерусалиме, а также по проблеме защиты объектов всемирного наследия от последствий глобальных климатических перемен. Экологические организации, в число которых входят Greenpeace и программа климатической справедливости, направили в ЮНЕСКО список мест, подвергающихся, по их мнению, опасности в связи с этими переменами. В список включены, в частности, вершина Эверест в Гималаях и Большой барьерный риф у северо-восточного побережья Австралии. По словам Ирины Павловой, директора российских программ 29-го Московского международного кинофестиваля, фильм Валерия Тодоровского «Тиски» был заменен на дебютную картину Алексея Мизгирева «Кремень» по распоряжению сопродюсера фильма Леонида Ермольника. Сам Ермольник заявил, что снятие картины с программы кинофестиваля связано с условиями проката. «Это первый раз за последние 5 лет, когда у нас происходит замена», — сказала Ирина Павлова. Петербургское издательство «Диан» выпустило подарочный альбом Коли Васина «Рок на русских костях». Богато иллюстрированное издание посвящено истории российского «Битлз-движения». Коли Васин – легендарная фигура в истории советского коллекционирования. В свое время он получил ответ на свое письмо от Джона Леннона и стал непререкаемым авторитетом среди ленинградских фанатов «Битлз». В Париже скончался кинопродюсер Вилли Хольт, ему было 85 лет. Хольт, гражданин Франции, родился в США. Во время Второй мировой войны был участником французского сопротивления. В 43-м был арестован немцами в Гренобле при попытке переправить деньги бойцам движения. После ареста находился в Освенциме. Вилли Хольт работал со многими выдающимися режиссерами Франции и США. Рене Клеманом, Фредом Циннеманом, Джоном Франкхаймером, Вуди Алленом и Романом Полански. Хольт – обладатель главной французской кинематографической премии «Сезар» 1988 года за лучшую работу продюсера. Фильм Луи Маля «До свидания, дети».
Панораму культурных событий представил Иван Толстой. И сразу же, не отходя от тематики культурных событий и 29-го Московского международного кинофестиваля, где состоялась гала-премьера фильма «Ангел» знаменитого французского режиссера Франсуа Озона, репортаж моей коллеги Елены Фанайловой.
«Ангел» — это сказка о нахальной Золушке с разбитым сердцем в доведенных до сверхкича интерьерах псевдоголливудского модерна. Главная героиня — честолюбивая девочка из английских низов, которая в начале 20 века становится знаменитым автором дамских романов и одной из первых леди гламура, напоминая то Элвиса Пресли, то Анастасию Волочкову. «Ангел» прекрасно живет воображаемой жизнью и дурно заканчивает жизнь настоящую. Франсуа Озон снимал фильм по роману Элизабет Тейлор 1949 года. Вообще, фильм «Ангел» имеет в виду не Англию начала 20 века, а то, как ее представил бы золотой век Голливуда. В романе героиня карлица и лесбиянка, довольно отталкивающий персонаж. Мне же казалось важным показать не только ее банальность, но и очарование. В фильме она становится кем-то вроде Скарлетт О'Хара. Кино – искусство соблазнения, основанное на зрительном удовольствии. Сопереживать легче кому-то красивому. Я ориентировался не на английское кино, а на тех европейских режиссеров еврейского происхождения, кто в 30-е и 40-е годы по вине нацистов уехал в Голливуд и снимал там самое блестящее кино – Любич, Билли Уайлдер, Минелли. «Ангел» – не лучший образец для подражания. Она живет в выдуманном мире. У любого творца есть такой соблазн, но это прямой путь к внутренней разрухе. Для творца фестивальные премии, например, это очень соблазнительно, но это действует как парализующий газ. «Ангел» получает все премии и призы, и это останавливает ее развитие, а для художника нет ничего более страшного. Чтобы не впасть в это состояние, я снял после фильма «Восемь женщин» совершенно противоположное кино, чтобы от меня не ждали «Восемь женщин 2, 3 и так далее. Это же смерть творчества. Наши фильмы – это результат того, чем мы являемся в какой-то момент жизни, того, как мы взрослеем. Мой юношеский фильм «Крысятник» был снят в довольно легкомысленную пору, и это был откровенный эпатаж. Сегодня мне хочется выразить более глубокий протест в классической форме кино. Когда я прочел роман Элизабет Тейлор, я влюбился в ее персонаж, Энджел. Она чудовище, но она впечатляет так, что в нее нельзя не влюбиться. Настоящая роковая женщина эпохи Фин де Сакль. Она и предвестница феминизма. Она смогла зарабатывать на жизнь себе и семье, смогла воплотить свой талант и превзойти мужчин. Ее проблема в том, что она продолжает лелеять мечты маленькой девочки, перестает развиваться и терпит крах. Главную женскую роль в фильме исполнила английская актриса Ромола Гарей. Шарлотта Рэмплинг играет роль второго плана. Это уже четвертый фильм, в котором ее снимает Франсуа Озон. И, по его словам, из фильма в фильм у них устанавливаются магические связи. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 в Москве. И теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
На юге Ливана 6 международных миротворцев стали жертвами взрыва заминированной машины. В интернете появилась новая видеозапись, на которой запечатлен корреспондент BBC Алан Джонстон, захваченный в заложники в секторе Газа. В Финском заливе обнаружено тело пилота, погибшего в субботу при крушении вертолета. В Россию сегодня прибывает генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер. С сегодняшнего дня нескольким российским авиакомпаниям запрещено осуществлять полеты в страны Евросоюза. Новосибирский областной суд продолжит слушание дел активистов НБП Вячеслава Русакова и Николая Балуева. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит обзор прессы, на этот раз региональный. С наиболее интересными темами газет Казани нас познакомит корреспондент «Радио «Свобода» Олег Павлов.
«Коммерсант Казань» публикует статью «Работа над ошибками». Госсовет Татарстана одобрил поправки к договору между Россией и Республикой, который носит редакционный характер. Согласно документу, органы госвласти действуют не только на основании Конституции России и Татарстана, но и на основании федеральных и республиканских законов. Аналитики считают, что теперь договор будет одобрен Советом Федерации в обмен на правильные результаты предстоящих выборов в Госдуму. Как предполагает «Коммерсант Казань», договоренность с Москвой удалось достичь буквально перед голосованием. Косвенно это подтвердил и сам господин Шаймиев. Глава республики, покинувший заседание Госсовета в середине дня, ближе к 6 часам вечера неожиданно вернулся и предложил депутатам рассмотреть поправки к договору между Россией и Татарстаном. Какие именно, рассказывает автор статьи, заместитель главного редактора Волго-Уральского представительства газеты «Коммерсант» Ирина Бегимбетова.
Депутаты дополнили преамбулу договора, указав, что органы госвласти России и Татарстана действуют в соответствии не только с конституциями России и Республики, но и с федеральными законами и законами Республики. Кроме того, они исключили из договора часть 1 статьи 2, где говорилось, что статус Татарстана определяется конституциями России и Татарстана. Как отметил господин Мухаммедов, это было сделано из идентичных ссылок в тексте договора.
Как сообщил Митимир Шаймиев, измененный текст документа вновь будет отправлен на подпись двум президентам – России и Республики. А затем его повторно еще на весенней сессии рассмотрит Совет Федерации. А вот газета «Вечерний Казань» продолжает обсуждать обрушение вечером 20 июня потолка в море «Паркхаус», в результате чего пострадали две женщины. В Кабмине Республики весь следующий день за закрытыми дверями шли совещания. Двери торгово-развлекательного комплекса тоже были закрыты, даже для работников фирм, арендующих там помещения, пишет «Вечерка». Во второй половине дня прокуратура Новосавиновского района распространила весьма лаконичный пресс-релиз, согласно которому площадь обрушения составила не 80, как сообщалось ранее, а 200 квадратных метров. Сейчас работает правительственная комиссия. В качестве возможной причины ЧП газета называет непредусмотренную проектом рекламу, которую повесили на потолок. Нерассчитанные на дополнительную нагрузку конструкции просто не выдержали. Паркхаус возводила турецкая фирма «Одок», которой по традиции доверяют строительству самых ответственных объектов. Считается, что этот подрядчик гарантирует высокое качество работ. Однако «Вечерка» напоминает, что в августе 2005 года, когда строительство объекта было в самом разгаре, инспекторы Госархстройнадзора приостановили здесь работы после проверки, которая выявила нарушение технологии при выполнении бетонных, сварочных и других работ. Тогда руководитель этой организации Раис Мубаракшин грозился даже надолго заморозить стройку. Настолько серьезными оказались эти нарушения. А от Минстроя Татарстана в «Вечерней Казани» сообщили, что оснований для беспокойства за состояние несущих конструкций в Паркхаусе пока нет. Однако окончательные выводы сделает комиссия. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Чем сегодняшние выпускники отличаются от выпускников вашего поколения? Такой вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. Я прочитаю несколько сообщений. Раньше примером для подражания молодежи были Павел Корчагин и Зоя Космодемьянская, а сейчас Павел Воля и Ксюша Собчак. Вот такой итог подводит Дмитрий Андреевич. Они такие же, отвечают те, у которых глаза сзади, но правда говорит, что поменялась шкала ценностей, устремлений и качества людей. Но в чем-то они стали лучше, и в чем-то хуже, вот так вот пишет наш слушатель Добрый. Кто-то сказал, что Россия – страна с несуразным прошлым. Что касается будущего, читайте роман Сорокина «День опричника», и все станет ясно. Молодежи есть о чем побеспокоиться, считают наши слушатели Майоровы. Сегодня обязаловки нет, но молодежь настроена хуже, чем при советской власти, вот так отвечает Станислав Павлович. Социализм растил созидателей, прививая труд и обеспечивая всем рабочие места, поэтому всеобщее образование было престижным. А капитализм прививает алчность наживы и ведет к разложению нравственности. Отсюда непобедимый быт роста преступности и коррупции. Вот так отвечает наша слушательница Лидия. Наше поколение тратило 10% бюджета на образование. Сейчас 3%. Слишком много надо кормить стариков, слишком большие пенсии. Старшие не освобождают рабочие места. Вот так вот считает наша слушательница Людмила Петровна. Мы благодарим всех, кто сегодня отвечал нам, писал нам. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Ну а сейчас на очереди вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» безнадежно больна. Кинодокументалист Майкл Мур ставит диагноз американской системе здравоохранения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На американские экраны вышел новый документальный фильм Майкла Мура «Сико». Уже само имя Мура, овеянное отчасти скандальной репутацией мастера эпатажа, обеспечивает внимание его работе. А тот факт, что он взялся за щекотливую и животрепещущую тему медицинского страхования, обещает крайне эмоциональную реакцию.
рассказывает Ян Рунов. Майкл Мур рассказывает в фильме, как среднего достатка пожилые супруги из штата Колорадо потеряли свой дом и вынуждены были переехать жить к своим детям из-за того, что пришлось оплатить астрономические медицинские счета, хотя у них и была медицинская страховка. В другом эпизоде семья в штате Миссури потеряла кормильца из-за того, что ему было отказано в дорогостоящей медицинской процедуре, которая, возможно, могла бы спасти его от рака. Или режиссер сравнивает две истории американца и канадца. У американца, не имевшего медицинской страховки, электропилой отрезало два пальца, и ему пришлось выбирать, какой из пальцев пришивать, потому что на оба пальца у него не хватило денег. А канадцу, потерявшему в аналогичной ситуации пять пальцев, государство полностью оплатило операцию, и все пальцы были сохранены. «Очень эффектная кинопропаганда», — сказал после просмотра фильма вашингтонский эксперт в области здравоохранения Роберт Рейсхауэр. «Политический кинематограф — явление не новое, но в наше время оно получило колоссальный стимул», — считает Дэвид Боас, вице-президент Института Катона в Вашингтоне. «Сейчас, мне кажется, мы вступаем в золотую эпоху независимого документального кинематографа, наиболее крупным представителем которого является Майкл Мур. Фильмы Мура производят сильное художественное впечатление. Приемами документального кино он направляет мысль зрителей в нужное ему русло». Наблюдается явный дисбаланс. Большинство удачных политических документальных кинофильмов проникнуты леволиберальными идеями. Мысль о том, что система здравоохранения у нас далеко не совершенна, объединяет американцев. Подавляющее большинство недовольно медициной, системой медицинского страхования и согласно с тем, что реформа нужна. Но какая? Мур и некоторые кандидаты в президенты от Демократической партии, в частности сенатор Хиллари Клинтон, предлагают, чтобы государство взяло на себя всеобщее медицинское страхование. А эта идея чужая. Да, большинству американцев, ибо противоречит нашей политической системе. Это был Дэвид Босс, вице-президент Вашингтонского института Катона.
Таково мнение специалиста. А что думают об этой идее не специалисты, люди с улицы? С ними говорил Владимир Морозов.
Моя первая собеседница – пенсионерка Белла. Ей за 70. Говорят, в этом возрасте американец принимает не менее 3-4 видов лекарств. А вы, Белла? У нас слишком много лекарств. Мои подруги едят таблетки горстями. Фармацевтические компании гребут деньги лопатой, потому что врачи с ними в сговоре и прописывают больше, чем надо. Я лекарств не пью, ну разве что в самом крайнем случае. Белла в деньгах не нуждается, но она за социальную справедливость. Нам нужна бесплатная медицина, как в Канаде. Сейчас, если у тебя страховка или просто есть деньги, ты можешь выбрать лучшего врача. Если нет, тебя посылают к первому попавшемуся. Какая это демократия? В Канаде у родни не раз бывал плотник Брайан. Что он думает о тамошней медицине? В Канаде люди на операцию в очереди стоят. Если очень нужно, они приезжают на операцию к нам. Да, там почти бесплатная медицина, но за счет высоких налогов. Как долго люди согласятся их платить? Лет через 10 Канаде придется туго. Нью-Йоркскому бухгалтеру Дональду уже туго. У меня есть страховка, и врачи отличные, но я выкладываю $400 в месяц за эту страховку. И она не покрывает визиты к дантисту, плачу из собственного кармана. Хорошо устроилась Луна, моя знакомая из городка Каринт в штат Нью-Йорк. Я поступила в колледж в Канаде, там дешевле, и страховка на весь учебный год всего $400. В Америке мне страховку не купить. Но на летние каникулы вы приехали домой, а если заболеете? Тогда, улыбается Луна, пойду к доктору Питкину. Я знаю доктора с рождения, даже раньше. Он принимал роды у мамы. Когда у меня не было страховки, он брал с меня за прием всего $5 или $10. Каждый вторник он объезжает своих пожилых пациентов. Сам никто его не просит, и денег ему за это не платят. Как-то я спросила, когда он пойдет на пенсию. Он ответил, когда умру. Говорят, если местный айболит и захочет на пенсию, то здешние старики его не отпустят.
Репортаж вел Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалгин. Медицинские страдания. Так приблизительно можно перевести название песни, сочиненной профессиональным врачом, обличающим американскую систему медицинского страхования. I'm
Передача «В Америке», сегодня подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ведущим Арсланом Саидовым. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся, желаем вам удачного дня и хорошей рабочей недели.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.